Подсчитано, что желудочки работают примерно 8 часов в сутки, Сеченов. При учащении сердцебиения, например, во время мышечной работы, укорочение сердечного цикла происходит за счет сокращения отдыха, то есть общей паузы. Длительность систолы при сердце и желудочков почти не меняется. Поэтому, если при частоте ритма сердца 70 в минуту общая пауза равна 0,4 секунды, то при увеличении частоты ритма вдвое, то есть 140 ударов в минуту, общая пауза сердца будет, соответственно, вдвое меньше, то есть 0,2 секунды. И наоборот, при частоте ритма сердца 35 в минуту общая пауза будет вдвое больше, то есть 0,8 секунды. Во время общей паузы мускулатура предсердий желудочков расслабляется, створчатые клапаны открыты, а полулунные закрыты. Давление в камерах сердца падает до нуля, вследствие чего кровь из полых и легочных вен, где давление равно 7 мм ртутного столба, притекает в предсердие и желудочки самотеком, свободно, то есть пассивно, заполняя примерно 70% их объема. Систола предсердия, во время которой давление в них поднимается на 5-8 мм ртутного столба, вызывает нагнетание в желудочке еще около 30% крови. Таким образом, значение нагнетательной функции миокарда предсердий сравнительно невелико. Предсердие в основном играет роль резервуара для притекающей крови, легко меняющего свою емкость благодаря небольшой толщине стенок. Объем этого резервуара может дополнительно увеличиваться за счет добавочных емкостей, ушек предсердий, напоминающих кисеты, и способных при расправлении вместить значительные объемы крови. Сразу после окончания систолы предсердия начинается систола желудочков, которая состоит из двух фаз. Фаза напряжения 0,05 секунд и фаза изгнания крови 0,25 секунд. Фаза напряжения, включающая периоды асинхронного и изометрического сокращения, протекает при закрытых створчатых и полулунных клапанах. В это время мышца сердца напрягается вокруг несжимаемого крови. Длина мышечных волокон миокарда не меняется, но по мере увеличения их напряжения растет давление в желудочках. В момент, когда давление крови в желудочках превысит давление в артериях, полулунные клапаны открываются, и кровь выбрасывается из желудочка в аорту и легочный ствол. Начинается вторая фаза систолы желудочков, фаза изгнания крови, включающая периоды быстрого и медленного изгнания. Систолическое давление в левом желудочке достигает 120 мм ртутного столба, в правом – 25-30 мм ртутного столба. Большая роль в изгнании крови из желудочков принадлежит предсердной желудочковой перегородке, которая во время систолы желудочков смещается вперед к верхушке сердца, а во время дистолы – диастолы, назад к основанию сердца. Такое смещение предсердной желудочковой перегородки называется эффектом смещения предсердной желудочковой перегородки. Сердце работает своей перегородкой. После фазы изгнания начинается диастола желудочков, и давление в них понижается. В тот момент, когда давление в аорте и легочном стволе становится выше, чем в желудочках, полулунные клапаны захлопываются. В это время предсердно-желудочковые клапаны под давлением крови, скопившейся в предсердиях, открываются. Наступает период общей паузы, фаза отдыха и заполнение сердца кровью. Затем цикл сердечной деятельности повторяется. 10-2-3. К внешним проявлениям деятельности сердца относятся верхушечный толчок, сердечные тоны и электрические явления в сердце. Показателями сердечной деятельности являются систолические и минутные объемы сердца. Верхушечный толчок обусловлен тем, что сердце во время систолы желудочков поворачивается слева направо и изменяет свою форму. Из эллипсоидного оно становится круглым. Верхушка сердца поднимается и надавливает на грудную клетку в области пятого межреберья слева. Это надавливание можно видеть, особенно у худощавых людей, или пальпировать ладонью, пальцами руки. Сердечные тоны – это звуковые явления, возникающие в работающем сердце. Их можно прослушать, если приложить ухо или фонендоскоп грудной клетки. Различает два тона сердца. Первый тон или систолический, и второй тон или диастолический. Первый тон более низкий, глухой и продолжительный. Второй тон короткий и более высокий. В происхождении первого тона принимает участие главным образом предсердно-желудочковые клапаны, колебания створок при закрытии клапанов. Кроме того, в происхождении первого тона принимает участие миокард сокращающихся желудочков и колебания натягивающихся сухожильных нитей хорд. В возникновении второго тона главное участие принимает полулунные клапаны аорты и легочного ствола в момент их закрытия, захлопывания. С помощью метода фонокардиографии ФКГ обнаружено еще два тона. Третий и четвертый, которые не прослушиваются, но могут быть зарегистрированы в виде кривых. Третий тон обусловлен колебаниями стенок сердца вследствие быстрого притока крови в желудочке в начале диастолы. Он более слабее, чем первый и второй тоны. Четвертый тон обусловлен колебаниями стенок сердца, вызванными сокращением предсердия и нагнетанием крови в желудочке. В покое при каждой систоле желудочки сердца выбрасывают в аорту и легочный ствол по 70-80 мл, то есть примерно половину содержащейся в них крови. Это систолический или ударный объем сердца. Остающаяся в желудочках кровь называется резервным объемом. Имеется еще остаточный объем крови, который не выбрасывается даже при самом сильном сердечном сокращении. При 70-75 сокращениях в минуту желудочки выбрасывают соответственно по 5-6 литров крови. Это минутный объем сердца. Так, например, если систолический объем равен 80 мл крови, а сердце сокращается 70 раз в минуту, то минутный объем будет 80 мл умножить на 70 равняется 5600 мл. Это 5,6 литра. С началом физической работы наблюдается усиление и учащение сердечной деятельности, что ведет к увеличению ударного и минутного объема сердца. При тяжелой мышечной работе систолический ударный объем сердца возрастает до 180-200 мл, а минутный объем достигает 30-35 литров в минуту. С увеличением частоты сердечных сокращений до 200 и более в минуту общая пауза становится настолько короткой, что сердце не успевает заполняться кровью. Это ведет к уменьшению и систолического, и минутного объема, что наблюдается у нетренированных людей. 10-2-4. Каждое сокращение сердца сопровождается возникновением электрических явлений в сердечной мышце. Впервые регистрацию биопотенциалов сердца за рубежом осуществил с помощью струнного гальванометра Эйнтховен в 1903 году, у нас в России Самойлов, 1867-1930. Регистрация биотоков сердца называется электрокардиографией, а полученная кривая – электрокардиограммой, ЭКГ. При классических стандартных двухполюсных отведениях, предложенных в 1913 году Эйнтховеном, электроды для регистрации ЭКГ накладываются. В первом отведении на обе руки, во втором отведении на правую руку и левую ногу, в третьем отведении на левую руку и левую ногу. При грудных однополюсных отведениях, предложенных Вильсоном в 1934 году один активный положительный электрод накладывается на определенные точки передней поверхности грудной клетки, а другой индифферентный объединенный электрод образуется при соединении через дополнительное сопротивление трех конечностей правой руки, левой руки и левой ноги. Эти отведения помогают определить локализацию поражения сердечной мышцы. Широко используются в клинике и усиленные отведения от конечности, предложенные Гольдбергером в 1942 году. Они регистрируют разность потенциалов между одной из конечностей, на которую установлен активный положительный электрод данного отведения, правая, левая рука или левая нога, и средним потенциалом двух других конечностей, объединенный электрод Гольдбергера. При анализе ЭКГ определяет величину зубцов P, Q, R, S, T и интервалы между ними. В норме на ЭКГ здорового человека в стандартных двухполюсных отведениях зубцы P, R и T, как правило, направлены вверх положительные зубцы, Q и S вниз отрицательные зубцы. Самым высоким зубцом ЭКГ в стандартных отведениях в норме является зубец R. Зубец P отражает процесс возбуждения в предсердиях, длится 0,08-0,1 секунда. Интервал P-Q – время, в течение которого возбуждение распространяется от предсердий до желудочков, в скобках предсердно-желудочковый интервал, равен 0,12-0,2 секунды. Зубцы Q, R и S отражают процесс возбуждения миокарда желудочков. Поэтому комплекс QRS показывает скорость распространения возбуждения по мышцам желудочков и равен 0,06-0,1 секунды. Зубец T связан с восстановительными процессами в миокарде желудочков после его возбуждения, то есть с реполяризацией, равен в среднем 0,28 секунд. Интервал QT в скобках QRST соответствует деполяризации и реполяризации желудочков и называется электрической систолой желудочков. Длительность интервала QT в норме составляет 0,35-0,4 секунды. Таким образом, зубец P составляет предсердную часть ЭКГ, а комплекс зубцов QRST желудочковую часть. Интервал ТП характеризует отсутствие разности потенциалов в сердце общей паузы и представляет собой изоэлектрическую линию. С нею сравнивают уровни интервалов ПК и КТ. ЭКГ имеет большое прикладное значение для функциональной диагностики заболеваний сердца и характеристики физиологических изменений сердца при различных видах деятельности, спорта и так далее. 10.2.5. Существует два закона сердечной деятельности: закон сердечного волокна и закон сердечного ритма. 1. Закон сердечного волокна или закон Франка-Старлинга гласит, что чем больше растянуто сердечное мышечное волокно, тем сильнее оно сокращается. Другими словами, чем больше в сердце скапливается крови во время диастолы, тем сильнее растягивается сердечная мышца и тем энергичнее она сокращается при следующей систоле. 2. Закон сердечного ритма или рефлекс Бейнбриджа гласит, что при повышении кровяного давления в устьях полых вен происходит рефлекторное увеличение частоты и силы сердечного сокращения. Проявление этого рефлекса связано с возбуждением механорецепторов правого предсердия в области устья полых вен повышенным давлением крови, возвращающейся к сердцу. Импульсы от механорецепторов по афферентным нервам поступают в сердечно-сосудистый центр продолговатого мозга, где снижает активность ядер блуждающих нервов и усиливает влияние симпатических нервов на деятельность сердца, что обуславливает увеличение частоты и силы сердечного сокращения. Закон Франка-Старлинга и рефлекс Бендбриджа, как правило, проявляются одновременно. Их относят к механизмам саморегуляции, обеспечивающим приспособление работы сердца к изменяющимся условиям существования. Сердце обладает уникальными адаптационными возможностями и может увеличивать свою производительность в 5-6 раз. Высокая приспособляемость работы сердца обусловлена нервной и гуморальной регуляцией его деятельности. Главная роль в нервной регуляции деятельности сердца принадлежит блуждающим и симпатическим нервам. Первые начинаются в продолговатом мозге, где находятся их центры. Вторые отходят от ядра, локализованных в боковых рогах 1-5 грудных сегментов спинного мозга. В деятельности этих центров имеется определенная согласованность. При повышении возбудимости одного из них, возбудимость другого понижается. Эта согласованность и взаимодействие нервных влияний в значительной степени в нормальных условиях жизни определяет работу сердца. Блуждающие и симпатические нервы оказывают 4 вида влияния на частоту, силу сердечного сокращения, возбудимость и проводимость миокарда. Возбуждение блуждающих нервов тормозит и ослабляет деятельность сердца, понижает возбудимость и проводимость миокарда, симпатических учащает и усиливает ритм сердечного сокращения, повышает возбудимость и проводимость миокарда. Так, например, при слабом раздражении блуждающего нерва наблюдается урежение ритма сердца, при кратковременном сильном раздражении блуждающего нерва – остановка сердца. При длительном раздражении блуждающего нерва прекратившиеся в начале сокращения сердца возобновляются, несмотря на продолжающееся раздражение. Это явление, называемое ускользанием сердца из-под влияния блуждающего нерва, имеет большое биологическое значение. Благодаря ему обеспечивается сохранение жизни при длительном раздражении блуждающих нервов, которое могло бы вызвать полную остановку сердца и гибель организма. Роль вагусной и симпатической иннервации показана в опытах на собаках. После двухсторонней перерезки обоих блуждающих нервов собаки частота сердечного сокращения увеличивается, симпатических нервов уменьшается, обоих блуждающих нервов и обоих симпатических нервов увеличивается. Это указывает на преобладание в покое тонуса блуждающего нерва над симпатическим. В рефлекторной регуляции деятельности сердца имеет значение раздражение баро- или прессорецепторов, хеморецепторов сосудистого русла и самого сердца. От них возникающее возбуждение по афферентным волокнам чувствительных нервов передается в ЦНС, а оттуда по центробежным афферентным нервам, блуждающим или симпатическим, передается сердцу. Если возбуждение поступило по блуждающим нервам, работа сердца тормозится, если по симпатическим усиливается. Один из примеров рефлекторной регуляции – рефлекс Бендбриджа был нами только что рассмотрен. На деятельность сердца оказывают влияние некоторые медиаторы, гормоны и электролиты, минеральные соли. Так, например, медиатор ацетилхолин, избыток ионов калия, подобно блуждающему нерву, урежают и ослабляют работу сердца вплоть до полной его остановки. Норадреналин. Адреналин, избыток ионов кальция, подобно симпатическому нерву, наоборот, учащает и усиливает деятельность сердца, стимулируя обменные процессы в сердце и повышая расход энергии. Норадреналин, адреналин. Адреналин одновременно вызывает расширение венечных сосудов, способствует улучшению питания миокарда. Лекция 41. 10.3. Анатомия и физиология кровеносных сосудов. Кровяное давление, регуляция кровообращения. 10.3.1. Виды кровеносных сосудов, особенности их строения и функции. 10.3.2. закономерности движения крови по сосудам. 10-3-3. Кровяное давление, его виды. 10-3-4. Артериальный пульс, его происхождение, места прощупывания пульса. 10-3-5. Регуляция кровообращения. Цель. Знать виды кровеносных сосудов, особенности их строения и функции, виды кровяного давления, нормативы пульса, артериального давления и пределы их колебаний в норме. Представлять закономерности движения крови по сосудам и механизмы рефлекторной регуляции кровообращения, депрессорной и прессорной рефлексы. 10-3-1. Кровь заключена в систему трубок, в которых она, благодаря работе сердца, как нагнетательного насоса, находится в непрерывном движении. Циркуляция крови является непременным условием обмена веществ. Как только нарушается эта циркуляция, наступает болезнь, а при ее прекращении – гибель человека. Анатомически кровеносные сосуды делятся на артерии, артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры, венулы и вены. Артерии и вены относят к магистральным сосудам, остальные сосуды формируют микроциркуляторные русла. Артерии – это кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца, независимо от того, какая кровь, артериальная или венозная, в них находится. Представляя собой трубки, стенки которых состоят из трех оболочек – наружной соединительно-тканной адвентиции, средние гладкомышечные медии и внутренние эндотелиальные интимы. Кроме того, стенки большинства артерий имеют еще между внутренней и средней оболочками внутреннюю эластическую мембрану, а между наружной и средней оболочками – наружную эластическую мембрану. Эти эластические мембраны придают стенкам артерии добавочную прочность, упругость и обеспечивают их постоянное зияние. В зависимости от того, сколько каких элементов находится в стенке, выделяют артерии эластического, мышечного и мышечно-эластического смешанного типа. Самые тонкие артериальные сосуды называются артериолами. Они переходят в прекапилляры, а последние – в капилляры. Капилляры – это микроскопические сосуды, которые находятся в тканях и соединяют артериолы с венулами через пре- и посткапилляры. Посткапилляры образуются от слияния двух или нескольких капилляров. По мере слияния посткапилляров образуются венулы, самые мелкие венозные сосуды. Они вливаются в вены. Диаметр артериол составляет от 30 до 100 мкм, капилляров от 5 до 30 мкм, венул 30-50-100 мкм. Вены – это кровеносные сосуды, несущие кровь к сердцу, независимо от того, какая кровь, артериальная или венозная, в них находится. Стенки вен гораздо тоньше и слабее артериальных, но состоят из тех же трех оболочек. Однако эластические и мышечные элементы в венах развиты меньше, поэтому стенки вен более податливы и могут спадаться. В отличие от артерии, многие вены нижних верхней конечности, туловища и шеи имеют клапаны, полулунные складки внутренней оболочки, препятствующие обратному току крови в них. Не имеет клапанов только обе полые вены, вены головы, почечные вены, воротные и легочные вены. Разветвления артерий и вен могут соединяться между собой соустьями, называемыми анастомозами. Сосуды, обеспечивающие окольный ток крови в обход основного пути, называются коллатеральными окольными. Роль окольного кровотока убедительно была доказана Долгосабуровым 1900-1960 в 1930-х годах в экспериментах. При иссечении всех артерий грудной конечности собак у них после этого ни разу не наступала гангрена конечности вследствие того, что происходило максимальное развитие артериального окольного русла, преимущественно за счет артерий мышц, которые остановились путями тока крови на периферию. Функционально различает несколько видов кровеносных сосудов. 1. Магистральные сосуды – это наиболее крупные артерии, в которых оказывается небольшое сопротивление кровотоку. 2. Резистивные сосуды – сосуды сопротивления – это мелкие артерии и артериолы, которые могут изменять кровоснабжение тканей и органов. Артериолы Сеченов называл кранами кровеносной системы. Имея хорошо развитую мышечную оболочку, артериолы в зависимости от потребности органа могут сужаться и расширяться, изменяя тем самым кровоснабжение органа и ткани. 3. Истинные капилляры – обменные сосуды, сосуды, стенки которых обладают высокой проницаемостью, благодаря чему происходит обмен веществами между кровью и тканями, является важнейшим отделом сердечно-сосудистой системы. 4. Емкостные сосуды – венозные сосуды, вмещающие 70-80% всей крови – вены, венулы. 5. Шунтирующие сосуды – артериоловенулярные анастомозы, обеспечивающие прямую связь между артериолами и венулами в обход капиллярного русла. 10.3.2. Закономерности движения крови по сосудам основаны на законах гидродинамики. В соответствии с этими законами движение крови по сосудам определяется двумя силами – разностью давления в начале и конце сосуда и гидравлическим сопротивлением, которое препятствует току крови. Отношение разности давления к сопротивлению определяет объемную скорость того тока жидкости, протекающей по сосудам в единицу времени. Эта зависимость носит название основного гидродинамического закона. Количество крови, протекающее в единицу времени через кровеносную систему, тем больше, чем больше разность давления в ее артериальном и венозном концах, и чем меньше сопротивление току крови. Однако физические законы в живом организме, где все явления, в том числе и движение крови, происходят в сложных биологических условиях, приобретают своеобразный характер. Это убедительно видно на примере беспрерывного тока крови как в фазе систолы, так и диастолы. Кровь движется по сосудам во время расслабления желудочков за счет потенциальной энергии. Сердце при сокращении растягивает эластические мышечные элементы стенок магистральных сосудов, в которых накапливается запас энергии сердца, затраченный на их растяжение. Во время диастолы растянутые эластические стенки артерии спадаются, и накопленная в них потенциальная энергия сердца движет кровь. Растяжение крупных артерий облегчается благодаря большому сопротивлению, которое оказывают резистивные сосуды. Наибольшее сопротивление току крови наблюдается в артериолах, поэтому кровь, выбрасываемая сердцем во время систолы, не успевает дойти до мелких кровеносных сосудов. В результате этого создается временный избыток крови в крупных артериальных сосудах. Таким образом, сердце обеспечивает движение крови в артериях и во время систолы, и во время диастолы. Значение эластичности сосудистых стенок состоит в том, что они обеспечивают переход прерывистого пульсирующего тока крови в постоянный. Это важное свойство сосудистой стенки обуславливает сглаживание резких колебаний давления, что способствует бесперебойному снабжению органов и тканей. Время, за которое частицы крови однократно проходят большие и малые круги кровообращения, называется временем кругооборота крови. В норме у человека в покое оно составляет 20-25 секунд. Из этого времени 1/5 в скобках 4-5 секунд приходится на малый круг и 4/5 16-20 секунд на большой. При физической работе время кругооборота у человека достигает 10-12 секунд. Линейная скорость кровотока Это путь, пройденный в единицу времени, в секунду, каждой частицы крови. Линейная скорость кровотока обратно пропорциональна суммарной площади поперечного сечения сосудов. В состоянии покоя линейная скорость кровотока составляет в аорте 0,5 метра в секунду, в артериях 0,25 метра в секунду, в капиллярах 0,5 миллиметра в секунду, то есть в 1000 раз меньше, чем в аорте. В полых венах 0,2 метра в секунду, в периферических венах среднего калибра от 6 до 14 сантиметров в секунду. 10-3-3. Кровяное артериальное давление. Это давление крови на стенке кровеносных артериальных сосудов организма. Измеряется в миллиметрах ртутного столба. В различных отделах сосудистого русла кровяное давление не одинаково. В артериальной системе оно выше, в венозной – ниже. Так, например, в аорте кровяное давление составляет 130-140 мм ртутного столба, в легочном стволе 20-30 мм ртутного столба, в крупных артериях большого круга 120-130 мм ртутного столба, в мелких артериях и артериолах 60-70 мм ртутного столба, в артериальном и венозном концах капилляров тела 30-15 мм ртутного столба, в мелких венах 10-20 мм ртутного столба, а в крупных венах может быть даже отрицательным, то есть на 2-5 мм ртутного столба ниже атмосферного. Резкое снижение кровяного давления в артериях и капиллярах объясняется большим сопротивлением. Поперечное сечение всех капилляров равно 3200 сантиметров в квадрате. Длина около 100 тысяч километров. Сечение же аорты 8 квадратных сантиметров. При длине в несколько сантиметров. Величина кровяного давления зависит от трех основных факторов. 1. Частоты и силы сердечного сокращения. 2. Величины периферического сопротивления, то есть тонуса стенок сосудов, главным образом артериол и капилляров. 3. Объема циркулирующей крови. Различает систолическое, диастолическое, пульсовое и среднединамическое давление. Систолическое, в скобках, максимальное давление. Это давление, отражающее состояние миокарда левого желудочка. Оно составляет 100-130 мм ртутного столба. Диастолическое – минимальное давление. Давление, характеризующее степень тонуса артериальных стенок. Равно в среднем 60-80 мм ртутного столба. Пульсовое давление – это разность между величинами систолического и диастолического давления. Пульсовое давление необходимо для открытия полулунных клапанов аорты и легочного ствола во время систолы желудочков. Равно 35-55 мм ртутного столба. Среднее динамическое давление – это сумма минимального и 1/3 пульсового давления. Выражает энергию непрерывного движения крови и представляет собой постоянную величину для данного сосуда и организма. Величину артериального давления можно измерить двумя методами – прямым и непрямым. При измерении прямым или кровавым методом в центральный конец артерии вставляет и фиксирует стеклянную канюлю или иглу, которую резиновой трубочкой соединяет с измерительным прибором. Этим способом регистрируют артериальное давление во время больших операций, например, на сердце, когда необходим постоянный контроль за давлением. В медицинской практике обычно измеряют артериальное давление непрямым или косвенным звуковым методом Короткова, 1905 год, при помощи тонометра ртутного, сфигмоманометра Рива-Ротче, мембранного измерителя артериального давления общего применения и так далее. На величину АД оказывают влияние различные факторы: возраст, положение тела, время суток, место измерения, правая или левая рука, состояние организма, физические и эмоциональные нагрузки и так далее. Единых общепринятых нормативов АД для лиц различного возраста нет, хотя известно, что с возрастом у здоровых лиц АД несколько повышается. Однако еще в 1960-х годах в Алынске с сотрудниками в результате обследования 109 тысяч человек всех возрастных групп установил эти нормативы, которые получили широкое признание у нас и за рубежом. Нормальными величинами артериального давления следует считать максимального в возрасте 18-90 лет в диапазоне от 90 до 150 мм ртутного столба, причем до 45 лет не более 140 мм ртутного столба. Минимального в этом же возрасте 18-90 лет в диапазоне от 50 до 95 мм ртутного столба, причем до 50 лет не более 90 мм ртутного столба. Верхней границей нормального АД в возрасте до 50 лет является давление 140 на 90 мм ртутного столба, в возрасте более 50 лет 150 на 95 мм ртутного столба. Нижней границей нормального АД в возрасте от 25 до 50 лет является давление 90 на 55 мм ртутного столба, до 25 лет 90 на 50 мм ртутного столба, свыше 55 лет 95 на 60 мм ртутного столба. Для расчета идеального должного АД у здорового человека любого возраста может быть использована следующая формула. Систолическое АД равняется 102 плюс 0,6 умножить на возраст. Диастолическое АД равняется 63 плюс 0,4 умножить на возраст. Повышение артериального давления свыше нормальных величин называется гипертензией, понижение – гипотензией. Стойкие гипертензия и гипотензия могут свидетельствовать о патологии и необходимости медицинского обследования. 10-3-4. Артериальным пульсом называют ритмические колебания артериальной стенки, обусловленные систолическим повышением давления в ней. Пульсация артерии определяется путем легкого прижатия ее к подлежащей кости, чаще всего в области нижней трети предплечья. Пульс характеризуется следующими основными признаками. 1. Частота, число ударов в минуту. 2. Ритмичность, правильное чередование пульсовых ударов. 3. Наполнение, степень изменения объема артерии, устанавливаемая по силе пульсового удара. 4. Напряжение, характеризуется силой, которую нужно приложить, чтобы сдавить артерию до полного исчезновения пульса. Пульсовая волна возникает в аорте в момент изгнания крови из левого желудочка, когда давление в аорте повышается и стенка ее растягивается. Волна повышенного давления и вызванные этим растяжением колебания артериальной стенки распространяется со скоростью 5-7 метров в секунду от аорты до артериол и капилляров, превышая в 10-15 раз линейную скорость движения крови 0,25-0,5. Зарегистрированная на бумажной ленте или фотопленке пульсовая кривая называется сфигмограммой. На сфигмограмме аорты и крупных артерий различают 1. Анакротический подъем в скобках анакрота обусловлен систологическим повышением давления и вызванным этим растяжением артериальной стенки. 2. Катакротический спуск. Катакрота обусловлен падением давления в желудочке в конце систолы. 3. Инцизура. Глубокая выемка появляется в момент диастолы желудочка. 4. Дикротический подъем. Вторичная волна повышенного давления в результате отталкивания крови от полулунных клапанов аорты. Пульс можно прощупать в тех местах, где артерия близко прилежит к кости. Такими местами являются лучевая артерия в области нижней трети предплечья, плечевая артерия в области медиальной поверхности средней трети плеча, на шее в области поперечного отростка шестого шейного позвонка, общая сонная артерия, на виске височная артерия, у угла нижней челюсти лицевая артерия, в паху бедренная артерия, на тыле стопы тыльные артерии стопы и так далее. Пульс имеет большую диагностическую ценность в медицине. Так, например, опытный врач, надавливая на артерию до полного прекращения пульсации, может довольно точно определить величину артериального давления. При заболеваниях сердца могут наблюдаться различные виды нарушений ритма, аритмии. При облитерирующем тромбангеите, перемежающейся хроматии, может наблюдаться полное отсутствие пульсации тыльной артерии стопы и так далее. 10.3.5. Регуляция кровообращения в организме человека осуществляется двояко – нервной системой и гуморально. Нервная регуляция кровообращения осуществляется сосудодвигательным центром, симпатическими и парасимпатическими волокнами вегетативной нервной системы. Сосудодвигательные центры – это совокупность нервных образований, расположенных в спинном, продолговатом мозге, гипоталамусе и коре большого мозга. Основной сосудодвигательный центр находится в продолговатом мозге и состоит из двух отделов – прессорного и депрессорного. Раздражение первого вызывает сужение артерии и подъем АД, а раздражение второго – расширение артерии и падение АД. Свои влияния на тонус сосудов он осуществляет в основном через симпатические нейроны спинного мозга, сосудодвигательные центры симпатических нервов. Функцию своеобразного дублера сосудодвигательного центра выполняет гипоталамус, который начинает работать при снижении тонуса бульбарного сосудодвигательного центра. В нем также есть прессорные задние отделы и депрессорные передние отделы зоны. Имеет прямое отношение к регуляции сосудистого тонуса при различных поведенческих реакциях. Нейроны бульбарного сосудодвигательного центра находятся в состоянии постоянного тонического возбуждения. Это возбуждение передается симпатическим нейронам спинного мозга, а от них по симпатическим нервам к сосудам и обуславливает их постоянное тоническое напряжение. Тонус же сосудодвигательного центра продолговатого мозга зависит от нервных импульсов, постоянно идущих к нему от рецепторов различных рефлексогенных зон. Рефлексогенными зонами называются участки сосудистой стенки, содержащие наибольшее количество рецепторов. В этих зонах содержатся следующие рецепторы. 1. Механорецепторы, в скобках бару, или прессорецепторы, от греческого барос – тяжесть, латинского прессус – давление. Воспринимающие колебания давления крови в сосудах в пределах 1-2 мм ртутного столба. 2. Хеморецепторы, воспринимающие изменения химического состава крови CO2, О2, СО и другие. 3. Волюм-рецепторы, от французского «волюм» – объем, воспринимающие изменения объема крови. 4. Осморецепторы, от греческого «осмос» – толчок, проталкивание, давление, воспринимающие изменения осмотического давления крови. К числу наиболее важных рефлексогенных зон относятся. 1. Аортальная зона, дуга аорты. 2. Синокаротидная зона, общая сонная артерия. 3. Само сердце. 4. Устье полых вен. 5. Область сосудов малого круга кровообращения. Изменение давления, химического состава крови и так далее чутко воспринимается рецепторами. Информация об этом поступает в ЦНС и, в соответствии с полученной информацией, изменяется работа сердца и кровеносных сосудов. Рассмотрим это на примере депрессорного и прессорного рефлексов. Депрессорный, в скобках сосудорасширяющий рефлекс, возникает в связи с повышением давления крови в сосудах. При этом возбуждается барорецепторы дуги аорты и сонного синуса. От них возбуждение по аортальному, депрессорному и синокаротидному чувствительным нервам поступает в сосудодвигательный центр продолговатого мозга и вызывает 1. Брадикардию за счет снижения активности прессорной зоны и усиления тормозящего влияния эфферентных волокон блуждающего нерва. 2. Расширение сосудов, получивших импульсацию по вазодилататорам из сосудодвигательного центра. Брадикардия и расширение сосудов приводят к падению АД. Аналогичный эффект можно получить в эксперименте, если раздражать центральный конец перерезанного аортального и синокаротидного нерва. Прессорный сосудосуживающий рефлекс наблюдается при понижении давления в сосудистой системе. В этом случае частота импульсов, идущих из аортальной и каротидной зон по чувствительным нервам, резко уменьшается, что приводит к торможению центра блуждающего нерва и увеличению тонуса симпатической иннервации. При этом деятельность сердца стимулируется, сосуды суживаются, давление повышается. В опыте при раздражении периферического конца перерезанного симпатического нерва наблюдается также сужение сосудов. Гораздо чаще прессорный рефлекс возникает при раздражении хеморецепторов дуги аорты и сонных синусов повышенным содержанием углекислого газа и пониженным содержанием кислорода. Он проявляется в повышении АД за счет сужения просвета сосудов. Значение депрессорных и прессорных рефлексов поддерживает постоянный уровень АД в сосудах и предупреждает возможность его чрезмерного повышения. Вот почему рефлексогены из зон аорты и каротидного синуса называются обуздывателями кровяного давления. По современным представлениям, центры, регулирующие деятельность сердца и сосудодвигательные центры функционально объединены в сердечно-сосудистый центр, который управляет функциями кровообращения. Гуморальные вещества, оказывающие влияние на тонус сосудов, делят на сосудосуживающие и сосудорасширяющие. Как правило, сосудосуживающие вещества оказывают общее воздействие, сосудорасширяющие – местные. К сосудосуживающим веществам относятся 1. Адреналин – гормон мозгового слоя надпочечников. 2. Норадреналин – медиатор симпатических нервов и гормон надпочечников. 3. Вазопрессин – гормон задней доли гипофиза. 4. Ангиотензин – 2, в скобках гипертензии, образуется из альфа-2 глобулина под влиянием ренина, протеолитического фермента почек. 5. Серотонин – биологически активное вещество, образуемое в слизистой оболочке кишечника, мозге, тромбоцитах, соединительной ткани. К сосудорасширяющим веществам относятся 1. Гистамин – биологически активное вещество, образующееся в стенке желудочно-кишечного тракта и других органах. 2. Ацетилхолин – медиатор парасимпатических и других нервов. 3. Тканевые гормоны – кинины, простагландины и другие. 4. Молочная кислота, углекислый газ, ионы калия, магния и так далее. 5. Натрий – уретический гормон, в скобках атриопептид, аурикулин, вырабатываемый кардиомиоцитами предсердия, обладает широким спектром физиологической активности. Он подавляет секрецию ренина, ингибирует эффект ангиотензина 2, альдостерона, расслабляет гладкие мышечные клетки сосудов, способствует тем самым снижению АД. Лекция 42. 10.4. Болезни сердца и сосудов. 10.4.1. Понятие о пороках сердца. 10.4.2. Атеросклероз. 10.4.3. Гипертоническая болезнь. 10.4.4. Ишемическая болезнь сердца. Цель. Представлять морфологию врожденных и приобретенных пороков сердца, атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца. Эти знания необходимы в клинике для диагностики, лечения и организации правильного ухода за больными с различной патологией сердечно-сосудистой системы. 10.4.1. Болезни сердца и сосудов занимают ведущее место в патологии современного человека. Такие болезни, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, ИБС и пороки сердца, составляют наибольший процент заболеваний и являются основной причиной смерти людей. Пороками сердца называются стойкие изменения строения его отдельных частей, сопровождающиеся нарушением функции сердца и общими расстройствами кровообращения. Различают врожденные и приобретенные пороки сердца. Врожденные пороки сердца формируются в процессе внутриутробного развития плода и в первые годы жизни ребенка вследствие задержки окончательного развития сердечно-сосудистой системы, незаращения открытого артериального протока и овального отверстия. По данным различных авторов, они встречаются в 16-40% среди других пороков, занимая по частоте второе место после пороков развития ЦНС. К ним относятся различные аномалии в строении сердца, его клапанов, отверстий. Наиболее часто встречающимися врожденными пороками сердца является следующее. 1. Незаращение овального окна в межпредсердной перегородке. Через это отверстие кровь из левого предсердия поступает в правое, затем в правый желудочек и в малый круг кровообращения. 2. Незаращение артериального боталового протока. В норме он зарастает через 15-20 дней после рождения ребенка. Однако, если этого не происходит, то кровь из аорты поступает в легочный ствол, приводя к повышению количества крови и кровяного давления в малом круге кровообращения. 3. Дефект межжелудочковой перегородки. При этом пороке кровь из левого желудочка поступает в правый, вызывая его перегрузку и гипертрофию. 4. Тетрада Фалло является комбинированным врожденным пороком сердца. Имеет 4 признака. Дефект межжелудочковой перегородки в сочетании с сужением легочного ствола, отхождением аорты от левого и правого желудочков одновременно, декстрапозиция аорты и гипертрофией правого желудочка. Встречается в 40-50% случаев всех врожденных пороков сердца. При этом пороки кровь из правых отделов сердца течет в левые. В малый круг поступает меньше крови, чем необходимо, а в большой круг поступает смешанная кровь. У больного развивается гипоксия и цианоз, синюха. Приобретенные пороки сердца являются в основном следствием воспалительных заболеваний сердца и его клапанов, возникающих после рождения. В 90% случаев они имеют ревматическую этиологию. Ревматизм может поражать все слои стенки сердца.